Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Оппозиция в день памяти жертв сталинского террора устраивает акцию в поддержку жертв современных политических репрессий. В Петербурге марш памяти убитого антифашиста Николая Геренко приватизировала партия власти. И Киргизия выбирает президента. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, в эти минуты в Москве продолжается митинг в поддержку жертв современных политических репрессий. Подробности узнаем от моего коллеги Мумина Шакирова. Мумин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Митинг начался чуть позже, был запланирован на 14.00, но перенесен на 14.30, и он был организован правозащитным обществом «Мемориал», движением «За права человека», а также активистами или представителями московской хельсинкской группы, собралось около 200 человек. И одним из первых выступил один из активистов и член политбюро оппозиционного движения «Солидарность» Сергей Давидос, и, в общем-то, и рассказал всем присутствующим, как он и его группа понимают современный политзаключенный в России.
Мы считаем в первую очередь жертвами политических репрессий, преследуемых в уголовном порядке тех, кто в делах, тех людей, в делах которых содержатся явные фальсификации, избирательный характер, неадекватно тяжелое наказание или прямая фальсификация, явное нарушение процессуального или материального закона, с одной стороны, и явный политический мотив власти с другой. Это отнюдь не только гражданские активисты, разумеется. Это и ученые, которые являются просто узниками совести, то есть за распространение информации, которая совершенно легальна, которая соответствует их правам, установленным Конституцией, обязательствам Российской Федерации по международным конвенциям, оказывается в тюрьме по ложному обвинению в шпионаже. Про это еще сегодня скажет, я думаю, Эрнст Черный. Это и журналисты, и предприниматели, о которых говорилось. Но наиболее вопиющим случаем вот уже внутри этой группы людей, которые подвергаются уголовным политическим репрессиям, конечно, являются все-таки гражданские активисты. Те люди, которые непосредственно за свою гражданскую общественную активность подвергаются преследованиям. И у государства есть достаточно много способов это преследование осуществлять. С одной стороны, зачастую это преследование осуществляется просто напрямую. Эти люди являются узниками совести именно за их гражданскую общественную активность.
Это был Сергей Давидис. Конечно же, на митинге конкретно упоминались фамилии. Были плакаты развернуты, лозунги, и на черном фоне белой краской были написаны конкретные фамилии, активисты, например, «Другой России» Кирилл Лунчук и Руслан Хубаев. Естественно, были портреты Михаила Ходорковского и несколько человек, которые сидят сейчас за решеткой, те, чьи члены команды экс-предпринимателя. А также был портрет Валентина Данилова, это ученый-физик, которому дали 13 лет колонии. Естественно, активисты собирали деньги в помощь политзаключенным, и это уже делается не первый раз, и эти небольшие суммы отправляются их родственникам, которые уже оказывают какую-то финансовую помощь тем, кто, по мнению правозащитников, проводит за решеткой согласно политическим убеждениям. Митинг, он еще продолжается, так что, если будут какие-то новости, мы обязательно сообщим нашим слушателям. Арслан.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент радио «Свобода». В этом году уже традиционный в Петербурге 7-й по счету марш против ненависти, посвященный памяти убитого нацистами ученого-этнолога Николая Геренко, решила провести не оппозиция, а «Единая Россия», рассказывает корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
6 лет правозащитники Александр Винников, Игорь Кучеренко, Юрий Нестеров и Юлия Рыбаков организовывали в Петербурге марш против ненависти. Эти акции начались после громкой демонстративной расправы, совершенной нацистами над ученым-этнологом Николаем Геренко, убитым за экспертную деятельность на процессах против неонацистов. Каждый год в воскресенье, ближайшее ко дню рождения ученого, от спортивного комплекса «Юбилейный» через мост до площади Сахарова проходил марш, в котором принимали принимали участие яблочники, представители движений «Солидарность», «Оборона», «Антифа», правозащитники из «Мемориала», солдатских матерей и других организаций. Но в этом году подготовка к маршу была затруднена по объективным причинам. К тому же, скорее всего, для пропаганды идей толерантности нужно искать новые формы, говорит координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников.
Эта акция проводится уже 7 лет. Она выполнила определенные задачи. Задача была в том, чтобы оказывать давление на власть, чтобы та принимала меры, во-первых, для поимки и наказания убийц Гиренко. Убийцы Гиренко в этом году понесли заслуженное наказание, пожизненные сроки. Что касается общего уровня агрессивных нападений со смертельным исходом, то объективно он снизился очень существенно в последние годы тоже. Учитывая изменившуюся обстановку и политическую, и общественную, нужно искать другие формы воздействия на общество. Кроме того, сейчас избирательная кампания, и нам очень не хочется превращать эту акцию в повод для пиара рвущихся к власти различных политиков.
Но получается, что политики из «Единой России» как раз получили доступ к этой акции за счет самоустранения оппозиции и правозащитников.
Наши «Единая Россия» МГЕР с самого начала очень хотели приватизировать эту акцию. У них есть одна проблема. Им нужно продемонстрировать свой антифашизм, якобы. Организаторы этого нового мероприятия ведут себя совершенно инкогнито. Нет ни фамилий, ни названий партии организации. Единственное, что фигурирует лозунг, что толерантность должна быть с кулаками. Я плохо понимаю, как это сочетается с названием «Марш против ненависти».
Толерантность должна быть с кулаками, а злу, вопреки Толстому, по словам философа Ильина, необходимо противостоять силой. Мы должны быть терпимыми и дружелюбными. Но это вовсе не означает, что толерантность должна распространяться на всех без исключения. Мы за нетерпимость к разжигателям ненависти. Мы против насильников и убийц, тех, кто презирает, унижает и оскорбляет других людей. Такие слова, наряду с призывом помнить Николая Гиренко, Хуршиду Султонову, священника Даниила Сысоева и других людей, павших жертвами национальной и религиозной ненависти, содержатся в приглашении на марш против ненависти, размещенном на сайте интеллектуального клуба «Ядро». Действительно, никаких фамилий под ним нет. От новой единоросской толерантности с кулаками петербургские правозащитники поспешили дистанцироваться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня отмечают День памяти жертв политических репрессий. На востоке Турции завершены спасательные работы в районах, пострадавших от землетрясения. Погибли 596 человек. Еще несколько десятков числятся пропавшими без вести. На президентских выборах в Киргизии представители ОБСЕ серьезных нарушений пока не выявили.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Киргизии сегодня президентские выборы. Впервые за постсоветскую историю страны глава государства придет к власти мирным путем, а не на волне массовых беспорядков и революции. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киргизии Татьяна Ольховская.
Ко дню голосования в списке кандидатов на должность президента Киргизии осталось 16 человек из более чем 80 желающих. 9 кандидатов – самовыдвиженцы, 7 человек выдвинуты от политических партий. В списке фаворитов, по утверждениям различных местных экспертов, значится не более 5 фамилий. Возглавляет этот список Алмазбек Атамбаев, который меньше месяца назад до регистрации кандидатом был премьер-министром республики. Следующие 4 фамилии – это Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Амурбек Суваналиев и Кубатбек Байболов. Все они бывшие чиновники и известные политики, объявившие себя оппонентами действующей власти. Как считает политический аналитик Турат Акимов, основная борьба может развернуться именно среди этой пятерки кандидатов.
Я думаю, господин Атамбаев пойдет на любые средства, лишь бы выкупить себе из этой четверки самых влиятельных. Есть слухи о том, что господину Ташиеву под него будет готовиться кресло вице-президента. Этим его будут заманивать. Я постараюсь его электорат во имя единства страны, недопущения кровопролития, согласия, красиво Ташиев войдет в тандем с Атамбаевым. Потом говорят о том, что такие переговоры идут со всеми другими игроками. Поэтому, возможно, кто-то из них просто тупо продаст, просто в пользу кандидата, сдаст голоса, снимется с гонки. Дело в том, что все это время в Киргизии процветала договорная демократия. И мы не удивимся, если тут, скажем, тот же Байболов или Адахан Мадумаров вдруг согласятся с атамбаевскими доводами.
Несмотря на то, что перед агитационной кампанией кандидаты подписали меморандум о неиспользовании административного ресурса, многие эксперты называют именно административное давление главным агитационным инструментом. Факты его использования со стороны одного из участников предвыборной гонки, в частности, зафиксировали представители Центра по защите прав человека Кылым Шамы, которые проводили мониторинг мирных встреч и собраний кандидатов в президенты с общественностью, рассказывает руководитель центра Азиза Абдырасулова.
Да, вот некоторые нарушения со стороны кандидатов мы отмечали, избиратели обращались. Это первые некоторые факты задействования административных ресурсов. Вот, например, подвоз учеников на место встречи, обеспечение на местах людей. Мы не знаем, насколько это желание Атамбаева или желание оказать медвежьи услуги на местах. И вот, например, во время встречи с избирателями, это было 27-го, мы заметили организованные подводы старшеклассников школ в Бишкеке. Мы очень были разочарованы действием учителей. Их подвозили в 9-10 утра, и они до 2 часов. Это был достаточно такой прохладный день. Многие ученики были очень легко одеты. И мы задавали им вопрос, что почему они стоят так долго. Они говорят, что учителей их не отпускают. Вот такие моменты нами были зафиксированы.
В числе других фактов нарушений, отмеченных сотрудниками центра Кылым Шамы в ходе предвыборной кампании, Азиза Абдырасулова назвала официальное обращение людей об угрозах. По ее словам, в их центр обращались жители южных регионов, городов Ош и Наукат, с жалобами на то, что на улицах к ним подходили молодые люди и заставляли голосовать за того или иного кандидата.
Неизвестные молодые ребята спортивного телосложения по улицам ходят и угрожают в случае, если жители, избиратели будут проголосовать за кандидата северянина, то их ждут участь прошлогодних событий, июньских событий, то есть поджоги, погромы. И информация подтвердилась. Мы обращались к конкретным органам власти, чтобы обеспечили безопасность избирателей.
За 2 дня до выборов 7 кандидатов в президенты подписали меморандум «Я не делю Кыргызстан». Он предписывает кандидатам не распространять информацию, которая могла бы способствовать возникновению конфликтов на региональной, национальной и религиозной почве. Но именно раскола Киргизии на север и юг опасаются многие эксперты и политологи. Этот вопрос особенно обострится, если не удастся выбрать главу государства в первом туре голосования. Аналитики предупреждают, что основная борьба за президентский пост будет между представителями севера и юга, так как общего для всех регионов авторитета пока нет. Правозащитница Азиза Абдырасулова предполагает, что во второй тур могут выйти 3 человека.
У нас в стране раскол север-юг, это уже сегодня явно. И все-таки оказывается, что сильнейшие кандидаты, это 3 человека, и один представляет как бы, северную часть, это 2 из южной части. Да? Многие предполагают, что если второй тур состоится, то это будет борьба за власть между югом и севером, то есть выходцами из севера и из юга. И явно это будет как бы разделение сторонников кандидатов на 2 части. И этого очень многие сегодня не хотят, чтобы состоялся второй тур.
Результаты выборов президента Киргизии должны быть официально объявлены не позднее 20 ноября, чтобы в случае необходимости в течение месяца организовать второй тур и подвести его итоги до 31 декабря 2011 года, дня, когда заканчиваются полномочия президента переходного периода Розы Атунбаевой. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
27 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала для участия в думских выборах 4 парламентские партии – «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию» и 3 непредставленные в Госдуме – это «Патриоты России», «Правое дело» и «Яблоко». За 2 дня до этого ЦИК исключила из федерального списка «Яблоко» 7 человек, включая Александра Донского, возглавлявшего региональный партийный список в Архангельске. Александр Донской был мэром Архангельска, в 2006 году объявил о своих планах баллотироваться на пост президента России, после чего был задержан по обвинению в использовании поддельного диплома, заключен под стражу и в результате покинул свой пост. В интервью моему коллеге Дмитрию Волчику он рассказал о том, как Кремль управляет политическими партиями, корректируя списки кандидатов на выборах.
Меня позвал на разговор руководитель партии «Яблоко» Митрохин и сказал, что на него давят из Кремля и грозят тем, что будут у партии проблемы, если меня не исключат из списка. И он сказал, что понимаю, в каком государстве живем. Я ему сказал, что нужно сделать. И он сказал, что напиши заявление. Я ему сказал, что заявление будет написано. И тут же выложил информацию в Facebook, что, значит, я буду писать заявление о том, что выхожу из партии «Яблоко» из-за того, что на Митрохина давят из Кремля. И после этого последовало заявление Митрохина, которое он себе выложил в ЖЖ, о том, что я исказил наш разговор с ним. Вот такая история. То есть меня исключили из списка «Яблоко» только из-за того, что на Митрохина было давление из Кремля. То есть его от него потребовали исключить меня из списка.
Он рассказывал вам какие-то подробности? Во-первых, почему требовали вас исключить? И, наверное, ведь не только одного вас требовали убрать, но и других кандидатов, неугодных Кремлю.
Был разговор только по поводу меня. Ну, вообще, если рассказать про нашу историю взаимоотношений с «Яблоком», она такова. Один мой знакомый, который состоит в партии «Яблоко», сказал, что было бы неплохо, если бы ты баллотировался от Архангельской области в Госдуму. «Яблоко» это дало бы большое количество голосов. Да, это объективно, потому что у меня самый высокий рейтинг в Архангельске. Он выше, чем у действующего губернатора, у действующего мэра и у любого из кандидатов в депутаты, в том числе от партии «Единая Россия». Он предложил мне встретиться с Митрохиным, я с ним встретился. Мы говорили о том, что я в черном списке Кремля. И потом он сказал, что мы тебя не будем согласовывать. Ну, просто вынесем на съезд, наверное, никаких проблем не будет, уже когда съезд утвердит. Через какое-то время вот состоялся этот разговор о том, что проблемы все-таки возникли. Я несколько раз видел Митрохина, в том числе мы с ним проводили совместный пресс-конференцию в Архангельске. Он был очень, скажем так, взволнован, то есть, мягко скажем, у него даже руки тряслись, то есть, наверное, ему просто очень серьезно объяснили, что меня не должно быть в списке.
А почему вы оказались вот в этом черном списке Кремля? Ну, понятно, там старое дело 2006 года, ваше стремление баллотироваться на пост президента, но все-таки много воды утекло. Почему, как вы думаете, вас так не любят в Кремле или так боятся?
Все очень просто. Мне сказал когда-то полномочный представитель Путина Клебанов о том, что он испортит мне жизнь, и, соответственно, я только ей баллотироваться в президенты, и, соответственно, он это сделал. И это продолжается. То есть это то же самое, что быть признанным врагом народа во время Сталина, то же самое сейчас попасть в черный список Кремля, то есть оттуда уже выйти невозможно.
То есть дело в Клебанове, в ваших противоречиях с Клебановым?
Дело в Путине, на самом деле, потому что Клебанов же не являлся самостоятельным человеком, он был в то время полномочным представителем Путина. На самом деле, ведь после того, как я уже отсидел в СИЗО из-за своего заявления о том, что буду баллотироваться в президенты, я поддержал на выборах мэра Ларису Базанову, которая выборы выиграла. Но точно так же результат выборов был признан недействительным, результат пересчитали в пользу единоросса. И мне всячески показывают, что мне не нужно идти в политику и что вход для меня закрыт.
Сергей Митрохин сейчас все отрицает. Он говорит, что дело в вашей давней судимости.
Ну, во-первых, про меня все известно, потому что все, что я делал в своей жизни, начиная со школы, все эти вопросы тщательно исследовало ФСБ, да, то есть это все выходило в различных СМИ, в том числе вопрос этой судимости поднимал на программе «К барьеру» Хинштейн, и это известная история. Конечно, я понимаю, что Митрохину, наверное, сложно признать то, что на него давят из Кремля, они делают вид, что у них самостоятельная партия, но, к сожалению, сейчас в России ни одна партия не может существовать без того, что она согласиться на то, что ей будут управлять из администрации президента.
Вы были и в «Справедливой России», вот сейчас в «Яблоке», и разочаровались и в той, и в другой партии. А есть партия, в которой вы не разочарованы?
На самом деле, я сразу говорил об этом и публично, что «Яблоко» в Думу не пройдет, но я хотел использовать эту возможность для того, чтобы еще раз поднимать тот вопрос, которым я шел на выборы президента. Вопрос о том, что в Архангельске огромное количество ветхого аварийного жилья и в том, что есть несправедливое финансирование регионов и огромный уровень коррупции. То есть для того, чтобы еще раз поднять эти темы. К сожалению, сейчас в нынешней ситуации ни одна из партий не может занять лидирующее положение. Ни один из лидеров оппозиции не может стать президентом. То есть, к сожалению, есть такая предрешенность ситуации, и то, что Путин будет президентом, это всем понятно. Конечно же, это очень грустно, что создана все-таки такая система, при которой никто не может проявиться, никто не может ставить конкуренцию Путину.
Вы вот упомянули, что в Архангельске много ветхого жилья, а я вспомнил, что вы ведь в свое время такое даже шуточное политическое объединение хотели создать. «Ветхая Россия», да?
Да, была такая идея, на самом деле, то есть для того, чтобы не сойти с ума, наверное, остается только шутить, потому что серьезно заниматься политикой в России невозможно, потому что то, что называется политикой, это то, что определяется администрацией президента.
Вот вы уже упомянули, что у вас самый высокий рейтинг в Архангельске из всех политиков. Как там было воспринято известие о том, что вы не будете участвовать в этих выборах?
Было разочарование, в том числе у членов партии «Яблоко», которые писали по этому поводу письмо Митрохину о том, что они не согласны с этим решением, не понимают этого решения об исключении меня из списка. Но, к сожалению, это письмо тоже не было услышано. Я на самом деле понимаю Митрохина, он не видит другого пути, как все-таки идти на какие-то уступки. И если любой лидер партии в России, если он хочет получать государственное финансирование или хочет иметь надежду пройти Госдуму, он должен согласовывать свои действия с Кремлем.
О масштабах давления администрации президента на политические партии в деле формирования вот этих предвыборных списков мы очень хорошо знаем благодаря делу Евгения Ройзмана и партии Прохорова, бывшей партии Прохорова. И тут есть очень яркие параллели с вашим делом, потому что тоже есть формальный повод, да, бывшая судимость тот же самый, а на самом деле Ройзман тоже самый популярный, ну, один из самых популярных политиков в своем городе, да? Вы, наверное, задумывались об этой параллели.
Да, на самом деле эта ситуация похожа, да, то есть точно так же Прохорову поставили условия, но вот, в общем-то, видно по ситуации с Прохоровым, что бывает, когда политик вдруг начинает чувствовать себя самостоятельным. Ему дали возможность позаниматься партией, дали возможность набрать какой-то микроскопический процент и пройти в Госдуму, но он в какой-то момент решил действовать самостоятельно, и его тут же выкинули из этой политической игры. Поэтому и я думаю, что и Митрохину, и руководству партии «Яблоко» это тоже понятно. То есть понятно, что с ними будет, если они не будут договариваться.
С Александром Донским беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы». Далее в программе нашей постоянной рубрики – это «Экономическая панорама», «Книжный шкаф свободы» и «Ключевое слово». А сегодня в 23 часа, как всегда, в эфире «Свободы. Время джаза». Программа Дмитрия Савицкого. Не пропустите. В Москве в 15 часов 30 минут на волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отмечают День памяти жертв политических репрессий. В центре Москвы около 200 человек собрались на санкционированный митинг в поддержку современных политзаключенных. В Красноярске более 2000 человек вышли на митинг против строительства Енисейского завода ферросплавов, который планируется разместить рядом с городом. На востоке Турции завершены спасательные работы в районах, пострадавших от разрушительного землетрясения, которое произошло неделю назад. По официальным данным, погибли 596 человек. Еще несколько десятков числятся пропавшими без вести. На президентских выборах в Киргизии представители ОБСЕ серьезных нарушений пока не выявили. Есть недочеты, в частности, возникают проблемы со списками избирателей. Многие не находят в них своих фамилий, сообщил журналистам координатор миссии наблюдателей ОБСЕ. В Таиланде в результате наводнений погиб уже 381 человек. Затоплены целые районы столицы страны Бангкока. До 29 возросло число погибших при взрыве на угольной шахте в Китае. Всего в момент взрыва в забой работали 35 человек. Шестерых удалось спасти. Они доставлены в больницу. Не менее 80 человек погибли за последние два дня в сирийском городе Хомс, где продолжаются вооруженные столкновения между армейскими подразделениями и военными, перешедшими на сторону оппозиции. Палестинские группировки второй день продолжают обстреливать Израиль ракетами с территории сектора Газа, несмотря на сообщения о перемирии. В Китае арестованы более 12 тысяч человек в результате масштабной полицейской операции по борьбе с распространением наркотиков через интернет.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Президент Дмитрий Медведев опроверг информацию о сокращении финансирования институтов модернизации российской экономики, одного из своих главных проектов. Тем не менее, уверены эксперты, одними лишь инновациями и нанотехнологиями ускорить ее рост властям страны не удастся. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Общий объем экономики России в сентябре, согласно предварительной оценке Министерства экономического развития, увеличился на 5,7% к уровню такого же периода 2010 года. Причем за январь-сентябрь ее рост в годовом исчислении составил 4,2%. В четвертом квартале года, согласно прогнозу министерства, темпы роста ВВП страны несколько замедлятся и составят от 3,8 до 3,9%, а в целом за год 4,1%, как и планировалось ранее. Центральный банк России оставил без изменений свою базовую процентную ставку, ставку рефинансирования, установленную сейчас на уровне 8,25% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в начале мая. В целом же в текущем году она повышалась дважды с 7,75%. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз для банковской системы России со стабильного до негативного. Это решение, как отмечается в сообщении агентства, отражает беспокойство по поводу того, что слабые перспективы мировой экономики и высокая волатильность финансовых рынков негативно отразятся на банковском секторе России посредством сокращения объема ликвидности. Еврокомиссия не поддержала проект строительства газопровода «Южный поток» и отказалась подписывать с Россией межправительственное соглашение, устанавливающее для него специальный правовой режим. Ранее Россия предлагала присвоить «Южному потоку» статус трансевропейской сети, что означает выведение его из компетенции европейских и национальных регуляторов и так называемого третьего энергетического пакета, принятого в Евросоюзе. Федеральная антимонопольная служба России намерена до конца 2011 года организовать единую в стране систему биржевой торговли нефтепродуктами, заявил заместитель руководителя службы Анатолий Голомоузин. Он уточнил, что речь идет о создании единой торговой системы, которая объединит торги на всех биржах в России, где сегодня осуществляется торговля нефтепродуктами, и в рамках которой будут действовать единые правила. Российский «АвтоВАЗ», крупнейший в стране производитель автомобилей, завершил покупку за 1 миллиард 700 миллионов рублей объединенной автомобильной группы, владеющей активами завода «И-Шафта», признанного банкротом. В дальнейшем «АвтоВАЗ» планирует организовать на мощностях «И-Шафта» производство автомобилей «Лада Гранта», а также нескольких моделей «Рено Ниссан». Российское правительство планирует заметно пересмотреть свое отношение к одному из наиболее приоритетных для нынешнего главы государства Дмитрия Медведева проекту модернизации национальной экономики. Как сообщает газета «Ведомости», в следующие три года будут сокращены бюджетные расходы на все институты, созданные для продвижения этой идеи. В частности, речь идет о президентской комиссии по модернизации и одобренных ею проектах, о государственной корпорации «Роснано», а также о фонде «Сколково». Впрочем, глава последнего Виктор Виксельберг эти утверждения журналистов уже опроверг.
Все это вранье. Нам обещана сумма 85 миллиардов на 4 года, она подтверждена в бюджете. Общий объем проекта остается быть порядка 170 миллиардов рублей на ближайшие 3 года.
Такое заявление Виктор Виксельберг сделал в среду в Москве на международном форуме «Роснанотех», основной темой которого стала дискуссия о задачах институтов развития и формировании спроса на инновационные разработки. В целом, как отметил вице-премьер правительства Сергей Иванов, объемы выпуска инновационной продукции в России будут расти. Однако, по его словам, главной проблемой этих проектов до сих пор остается спрос.
К 2015 году объем производства нанопродукции предприятиями, в которые инвестирует Роснано, должен составить не менее 300 миллиардов рублей, а суммарный объем производства нанопродукции в России должен приблизиться к 900 миллиардам рублей. Именно поэтому сегодня ключевым вопросом повестки дня становится востребованность инновационной продукции со стороны различных отраслей российской экономики.
С тем, что в стране сегодня существует недостаточная востребованность новых технологий и инновационных продуктов, согласен руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Для инвестиций в высокотехнологичные проекты требуется прежде всего спрос на продукцию научную внутри страны. У нас сейчас такой спрос очень низкий, и это главная причина того, что у нас низка инновационная активность. Правительство у нас пытается активизировать предложение инноваций, ничего не делает для создания спроса на них.
Иначе говоря, увеличение спроса на инновационные разработки в России, по мнению экспертов, напрямую связано с общей инвестиционной привлекательностью национальной экономики и созданием в ней благоприятного делового климата. Отчасти это подтвердил и глава фонда Сколково Виктор Виксельберг.
Важно, когда мы говорим о спросе на инновации, чтобы среда, в которой востребованы эти продукты, создавала и обеспечивала соответствующий комфорт частному предпринимателю, ученому и исследователю. Для того, чтобы он не стремился реализовывать эту свою идею где-нибудь за рубежом, в той же самой Силиконовой долине, а имел эти возможности у нас в стране.
Таким образом, сокращение бюджетных ассигнований на инновационные разработки в России пока представляется экспертам вполне логичным решением, говорит директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
Проблема в том, что вполне очевидным становится то, что для модернизации российской экономики в целом, то есть не отдельного конкретного кластера, важно немножко другое. Нормальная организация бизнес-процессов на сегодняшний день в реальности дает существенно большую отдачу, чем вложение в неокры и в приобретение новых технологий. Более того, вложение в неокры и в приобретение новых технологий не имеет смысла и, как правило, будут убыточны, если не поставлены нормально бизнес-процессы.
Сам же Дмитрий Медведев, также выступивший на форуме «Роснанотех», фактически опроверг сведения журналистов газеты «Ведомости», заявив, наоборот, об увеличении финансирования проектов модернизации экономики.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. В Великобритании издательство газеты «Гардиан» выпустило книгу обозревателя этого издания Люка Хардинга «Мафиозное государство» с подзаголовком «Как один репортер стал врагом жестокой новой России». В ней бывший корреспондент «Гардиан» в Москве, которого в феврале этого года депортировали из России на родину, рассказывает о 4-годичном опыте работы в столице и о том, как российские спецслужбы контролируют деятельность иностранных корреспондентов, рассказывает Наталья Голицына.
Бывший шеф бюро «Гардиан» в Москве Люк Хардинг стал первым иностранным журналистом, высланным из России после окончания Холодной войны. Случилось это в феврале 2011 года. Его виза была аннулирована, и его депортировали из аэропорта Домодедово в Лондон. Название для своей книги Хардинг заимствовал из опубликованной WikiLeaks секретной депеши американского дипломата, в которой приводятся слова испанского аналитика, назвавшего Россию «мафиозным государством». Люк Хардинг в своей книге рассказывает о многочисленных фактах из собственной жизни в Москве, подтверждающих справедливость этого определения. В частности, он пишет о психологическом давлении со стороны ФСБ на иностранных журналистов и дипломатов, о слежке и прослушивании телефонов, об угрозах властей, о проникновении в его московскую квартиру агентов российских спецслужб с целью деморализации его и его семьи, о многочисленных попытках запугивания с тем, чтобы заставить его изменить критические оценки внутренней и внешней политики российских властей в его корреспонденции. В интервью «Радио Свобода» Люк Хардинг рассказывает о психологическом прессинге со стороны ФСБ, которому он подвергался в Москве.
Когда в 2007 году я оказался в Москве, то у меня не было планов писать книгу о России. Все началось с того, что когда я был в Москве, мои коллеги в Лондоне взяли интервью у Бориса Березовского, который сказал, что намерен организовать революцию против Кремля, чтобы сместить этот режим. В мою задачу входило выяснить возможную реакцию Москвы на это заявление, что я и сделал. Мое имя стояло в материале, который был опубликован на первой полосе «Гардиан». Буквально на следующий день после публикации все и началось. Меня доставили в резиденцию ФСБ в центре Москвы вместе с моим адвокатом и допросили, интересуясь мельчайшими подробностями моего прошлого. Однако самым зловещим проявлением этого давления стало проникновение агентов ФСБ в мою квартиру, где я жил с женой и двумя маленькими детьми. В книге я рассказываю об этом. Наше отсутствие они ничего не похищали, но переставляли вещи, намеренно оставляли следы своего присутствия. В качестве устрашения эти тайные пришельцы открыли окно в комнате моего 6-летнего сына. Мы жили на 10-м этаже, намекая на возможность того, что он может выпасть из него. Среди ночи вдруг начинал звонить будильник, который никто в семье не заводил. Заменялись батареи отопления, из моего ноутбука удалялись семейные фотографии. Меня всеми силами пытались заставить благосклоннее отнестись к кремлевскому режиму, однако добились лишь противоположного. Вскоре я увидел пропасть между официальной риторикой российских властей и реальным положением дел. И эта пропасть в России намного шире и глубже, чем в других странах. Все это напоминает драму времен Холодной войны. Именно это я и пытался отобразить в своей книге. Мне хотелось понять, что за люди проникали в мою квартиру, что собой представляет современная Россия и авторитарные методы Владимира Путина. Если говорить о жанре книги, то частично он напоминает романы Джона Ле Карре, частично мемуары.
Обращались ли вы в милицию после того, как обнаружили вторжение в свою квартиру?
Нет, не обращался. Пришельцы ничего не крали. Это не был грабеж. Причина этих посещений понятна каждому жившему в России. В британском посольстве, куда я пожаловался, мне сказали, что они прекрасно знают, что ФСБ использует такие методы давления и слежки в отношении дипломатов, работающего в посольстве российского персонала и в отношении американцев. В посольстве скопилось огромное количество таких жалоб. В своей книге я рассказываю о том, когда в России начали прибегать к психологическому давлению. После высылки из Москвы я встретился в Берлине с бывшим высокопоставленным сотрудником Восточно-германской службы безопасности Штази, и он рассказал мне, что они практиковали такие же методы еще в 70-е и 80-е годы, и их перенял КГБ. В Штази эту технику называли «церзетцунг» — деморализация. В книге я упоминаю, что с этими методами был хорошо знакомый, работавший в Дрездене, молодой подполковник КГБ по имени Владимир Путин.
И тем не менее, хотели бы вы вернуться в Россию, несмотря на все эти гонения и невзгоды?
Очень хотел бы. У меня в России много друзей, по которым я скучаю. Мне бы хотелось, чтобы меня правильно поняли. Кремль обвиняет меня в русофобии, но я люблю Россию и ее народ. Мне лишь не нравятся российские власти и их службы безопасности. Русские – замечательные и талантливые люди, которым не повезло с политической системой, чья коррумпированность растет с каждым годом. Я желаю России стать более демократической и более свободной страной и перестать оглядываться на имперское и советское прошлое.
Говорил автор книги «Мафиозное государство» британский журналист Люк Хардинг. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время Свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В России сегодня отмечают День памяти жертв политических репрессий. На востоке Турции завершены спасательные работы в районах, пострадавших от землетрясения. Погибли 596 человек, еще несколько десятков числятся пропавшими без вести. На президентских выборах в Киргизии представители ОБСЕ серьезных нарушений пока не выявили. В Таиланде в результате наводнений погиб уже 381 человек. Затоплены целые районы столицы страны Бангкока. До 29 возросло число погибших при взрыве на угольной шахте в Китае. Палестинские группировки второй день продолжают обстреливать Израиль ракетами с территории сектора Газа, несмотря на сообщения о перемирии. Не менее 80 человек погибли за последние два дня в сирийском городе Хомс, где продолжается столкновение между армейскими подразделениями и военными, перешедшими на сторону оппозиции.
Радиослушателей. С 30 октября изменяется расписание вещания «Радио Свобода» на коротких волнах. Узнать расписание возможно на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». В конце каждого часа мы сообщаем частоту вещания на следующий час. Слушайте «Радио Свобода».
Европарламент на уходящей неделе поддержал резолюцию по Украине. Касаясь дела экс-премьера Юлии Тимошенко, Европарламент заявляет, что глубоко сожалеет в отношении того, что приговор Тимошенко является нарушением прав человека и злоупотреблением судебной системы для политического преследования ведущего оппозиционного политика. И об этом сегодняшний комментарий политического обозревателя «Свободы» Виталия Портникова.
Европейский парламент на этой неделе дал украинскому президенту Виктору Януковичу последний шанс вернуться к вопросам о интеграции страны с Европейским Союзом. Как известно, уже в ближайшие месяцы может быть подписано соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом, которое включает в себя также столь необходимое действующей власти соглашение о зоне свободной торговли. Это соглашение во многом может помочь Украине преодолеть последствия экономического кризиса и сделать свою продукцию конкурентоспособной. Поэтому украинские олигархи, поддерживавшие Виктора Януковича на недавних президентских выборах, являются очевидными сторонниками этого соглашения. Но договор об ассоциации, неотъемлемой частью которой является соглашение о зоне свободной торговли, требует, чтобы Виктор Янукович и его окружение придерживались европейских ценностей. И, естественно, речи не может быть о политических репрессиях, жертвой которых уже стала бывший конкурент Виктора Януковича на посту президента Украины, бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, приговоренная Печерским районным судом украинской столицы к 7 годам заключения за подписание газового контракта с соседней Россией. Европейские политики и депутаты отмечают, что не верят в то, что этот приговор не является политическим и не был инициирован администрацией президента Украины и лично Виктором Януковичем. Но они дают украинскому президенту возможность сохранить лицо, принять решение, естественно, парламентом, о декриминализации статей, по которым приговаривали Юлию Тимошенко. Ведь таких статей нет в Уголовном кодексе ни одной европейской страны. Это советское наследие, которого упрямо придерживается Янукович и его сторонники, считая, что оно поможет им и в дальнейшем расправляться с оппозиционными лидерами. Украинский президент, очевидно, колеблется. С одной стороны, ему очень хочется, чтобы Юлия Тимошенко оставалась в тюрьме и чтобы у него была возможность арестовывать и репрессировать других своих конкурентов. Он об этом не говорит, разумеется, но во всей тональности его высказывания относительно процесса по делу Юлии Тимошенко чувствуется именно это желание. С другой стороны, Януковичу необходима зона свободной торговли с Европейским Союзом. Он боится оставаться один на один с Россией, с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным, которые не собираются идти на серьезные компромиссы относительно цены российского газа, и уже этим ставит под вопрос социальную стабильность на Украине. Словом, после резолюции Европейского парламента Янукович лишь уклончиво сказал, что он работает над решением вопросов, которые есть в этом постановлении. Насколько серьезной будет эта работа, насколько реалистичен окажется украинский президент, мы поймем уже в ближайшие недели. Виталий Портников, Радио Свобода.
И далее в программе «Время свободы» авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – язык экономики. Примета нынешней предвыборной гонки. Политики все чаще проявляют озабоченность судьбой всего русского, в том числе языка. Вот и Владимир Жириновский заявил в понедельник на встрече со студентами.
Миллионы детей не понимают. Стагнация, рецессия. Страна впала в рецессию. Красиво, рецессия, ренессанс. Никакого понимать. Фьючерсы. Это тоже мешает развитию страны. Специально засоряют русский язык. Хотят показать, что русские не способны даже дать термины, наименования каким-то действиям, явлениям в экономике.
От этого пассажа можно было бы отмахнуться. Известный парадокс вдруг Жириновский и сам, должно быть, не верит, что иноязычные заимствования так уж сильно мешают развитию страны, как будто более серьезных помех не существует. Все так. Но любопытно было бы узнать, отчего в экономике, и особенно в банковском деле, действительно так много терминов, привнесенных в русский лексикон из других языков. Об этом спросим Сергея Петенко, генерального директора экономико-правовой школы компании ФБК.
Еще в Древнем Китае было подмечено, что женская мода идет от более мощного в военном плане государства к менее мощному. Более развитая экономика чаще дает новые экономические термины, которые и заимствуются в другой язык. Кроме того, это, вообще-то говоря, удобно, потому что профессионалы разговаривают на одном языке, и под словом «фьючерс» все во всем мире понимают одно и то же.
Ну да, экономика не существует замкнуто локально, если это нормальная страна. Обязательно сильные международные связи?
Конечно, любая нормальная страна очень тесно интегрируется с всем мировым экономическим сообществом, особенно если эта страна большая. Можно даже пойти вот по такому пути, близкому мне профессионально. Мир двигается в сторону единых международных стандартов финансовой отчетности, чтобы бухгалтерии во всем мире могли разговаривать на одном и том же языке, убирая национальные бухгалтерские стандарты, двигаясь в сторону международных. И многие страны, включая вот Россию или там Казахстан, тоже двигаются быстро-быстро к тому, что бухгалтерский язык становится унифицированным. Это некоторый объективный процесс, он неизбежен. Там, где явление зарождается впервые, там и определяется. Вот весь мир принял слово «спутник», потому что он первый был наш отечественный, и благополучно это слово вошло в всевозможные языки. А если бы первый полетел не наш, какой-нибудь англоязычный, был бы сателлит, и все бы тоже спокойно пользовались этим термином.
Да, ну вот пример со спутником, он очень давний, и вряд ли мы с вами найдем такого же рода примеры, более близкие нам по времени, относящиеся уже к экономической сфере.
Наверное, да, потому что по понятным причинам 70 лет у нас экономики в нормальном смысле слова не существовало, поэтому, естественно, не могло существовать и многих терминов, не было этих явлений в жизни. Ну, а если в мире они до этого существовали 20-30 лет, попавшие на язык фьючерсы, то естественно, что когда укоренилась терминология, одним из самых простых способов является не придумывание ее, а просто заимствование. Стагфляция, стагнация, рецессия. Ну, есть такой термин и есть.
Тем не менее, слова, подобные слову «рецессия», для многих людей, наверное, нужно растолковывать. Страна с трудом привыкла к слову «ваучеры», потом, правда, успешно их освоила, а потом и забыла. А теперь вот накатывают разные фьючерсы. Действительно ли это барьер в понимании происходящего для большинства населения, не специалистов в области экономики?
В каком-то смысле, наверное, да, но в любом случае приходится учить новые слова, когда появляется что-то новое в жизни. Вот появился компьютер, появился интернет, и появилось много там всяческих разных слов, и вы не можете пользоваться компьютером, кто бы и не были, даже если вы бабушка, сидящая в регистратуре поликлиники. Если поликлиника использует компьютер для записи к врачу, бабушка все равно должна будет освоить множество разных новых слов. Это неизбежная плата за прогресс, появляется что-то и появляются новые слова. Чем быстрее нация это делает, тем лучше. Я бы провел аналогию как раз наоборот. Вот в Японии никто не говорит по-английски, сам экспериментально проверял в бытовых ситуациях на улицах Токио. И вполне возможно, что застой в японской экономике последних 20 лет ее. Одна из скромных причин – это недостаточная глобализация, недостаточное вообще общение с миром. Поэтому тот факт, что россияне усваивают терминологию и говорят с миром на одном языке, мне кажется, фактор скорее позитивный.
Обратим внимание на то, что рассказал Сергей Петенко об унификации банковской отчетности. Это тоже знаковая система, тоже своего рода язык в широком смысле значения слова. Лиля Пальфелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Ну и финальную точку в нашей программе поставит Виктор Шендерович.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Прозрения одно за другим потрясают души сотрудников администрации. Бывший видный единорос Лужков, подлечившись немного у австрийских офтальмологов, вдруг разглядел из своего прекрасного далека и ничтожность президента Медведева, и торжество беззакония при нем, и склонность руководящих кремлядей к бешеному распилу, это цитата, и поделился своими открытиями с прессой. Просто не муж Батуриной, а Навальный какой-то. Встречное прозрение тут же озарило кремлевскую администрацию. Ее глава Сергей Нарышкин разом увидел и крайнюю неэффективность мэра-единоросса Лужкова, и запредельный уровень коррупции при нем. 10 лет всматривались, терли глаза, и вдруг на тебе, увидели. Ровно на утро после статьи Лужкова в «Известиях». И главное не сказать, чтобы кто-нибудь из этих внезапно протревших был неправ. Только вот интересная деталь. Тех, кто видел все это же самое 10 лет напролет, все эти 10 лет били палками по головам, тащили в автозаки и штрафовали за нарушение общественного порядка. А эти все до сих пор на свободе и в шоколаде, а их партия у власти. Короче, одной офтальмологией тут, кажется, не обойтись.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Мифы и репутации». В фокусе Иван Бунин. Два новых московских сборника вводят в читательский оборот сотни неизвестных писем и документов, связанных с именем первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе. Как приветствовали Бунина одни современники, как ниспровергали другие. Кто он? Заслуженный классик или пережиток эпохи? В программе Ивана Толстого принимают участие составители и редакторы сборника Олег Коростылев и Николай Мельников. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кого прокуратура считает организаторами беспорядков на Манежной площади, могут получить до 8.
Лауреаты этого года стали символами борьбы за достоинство, демократию.
На сегодняшний день удалось установить и потерпевших, которые пострадали от рук должностного лица.
Мы не хотим уезжать. У нас семьи, дети.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».